«Все? Больше вам нечего мне сказать?» Подняв на Серпилина злые глаза, спросил Баранов. Что-то дрогнуло в лице Серпилина при этих словах. Он даже на секунду закрыл глаза, чтобы спрятать их выражение. «Скажите спасибо, что за трусость не расстреляли», — вместо Серпилина отрезал Шмаков. «Сенцов», — сказал Серпилин, открывая глаза, — «занесите в списки части бойца Баранова». «Пойдите с ним», — он кивнул в сторону Баранова, — «к лейтенанту Хорошеву и скажите ему, что боец Баранов поступает в его распоряжение». «Твоя власть, Федор Федорович, все выполню, но не жди, что я тебе это забуду». Серпилин заложил за спину руки, хрустнул ими в запястьях и промолчал. «Пойдемте со мной», — сказал Баранову Сенцов, и они стали догонять ушедшую вперед колонну. Шмаков пристально посмотрел на Серпилина. Сам, взволнованный происшедшим, он чувствовал, что Серпилин потрясен еще больше. Видимо, комбриг тяжело переживал позорное поведение старого сослуживца, о котором, наверное, раньше был совсем другого, высокого мнения. «Федор Федорович, что?» — словно спросонок, даже вздрогнув, отозвался Серпилин. Он погрузился в свои мысли и забыл, что Шмаков идет рядом с ним, плечо в плечо. «Чего расстроился? Долго вместе служили? Хорошо его знали?» Серпилин посмотрел на Шмакова рассеянным взглядом и ответил с непохожей на себя, удивившей комиссара, уклончивостью. «А мало ли кто кого знал. Давайте лучше до привала шагу прибавим». Шмаков, не любивший навязываться, замолчал, и они оба, прибавив шагу, до самого привала шли рядом, не говоря ни слова, каждый занятый своими мыслями. Шмаков не угадал. Хотя Баранов действительно служил с Серпилиным в академии, Серпилин не только был о нем невысокого мнения, а наоборот, был самого дурного. Он считал Баранова нелишенным способностей карьеристом, интересовавшимся не пользой армии, а лишь собственным продвижением по службе. Преподавая в академии, Баранов готов был сегодня поддерживать одну доктрину, а завтра другую, называть белое черным и черное белым, ловко применяясь к тому, что, как ему казалось, могло понравиться наверху. Он не брезговал поддерживать даже прямые заблуждения, основанные на незнании фактов, которые сам он прекрасно знал. Его коньком были доклады и сообщения об армиях предполагаемых противников. Выискивая действительные мнимые слабости, он угодливо замалчивал все сильные и опасные стороны будущего врага. Серпилин, несмотря на всю тогдашнюю сложность разговоров на такие темы, дважды обругал за это Баранова с глазу на глаз, а в третий раз публично. Ему потом пришлось вспомнить об этом при совершенно неожиданных обстоятельствах. И один бог знает, какого труда стоило ему сейчас, во время разговора с Барановым, не выразить всего того, что вдруг всколыхнулось в его душе. Он не знал, прав он или не прав, думая о Баранове то, что он о нем думал. Но зато он твердо знал, что сейчас не время и не место для воспоминаний, хороших или плохих. Безразлично. Самым трудным в их разговоре было мгновение, когда Баранов вдруг вопросительно и зло глянул ему прямо в глаза. Но, кажется, он выдержал и этот взгляд, и Баранов ушел успокоенный, по крайней мере, судя по его прощальной наглой фразе. «Что ж, пусть так. Он, Серпилин, не желает и не может иметь никаких личных счетов с находящимся у него в подчинении бойцом Барановым. Если тот будет храбро драться, Серпилин поблагодарит его перед строем. Если тот честно сложит голову, Серпилин доложит об этом. Если тот струсит и побежит, Серпилин прикажет расстрелять его, так же, как приказал бы расстрелять всякого другого. Все правильно». Но как тяжело на душе. Привал сделали около людского жилья, впервые за день попавшегося в лесу. На краю распаханной под огород пустоши стояла старая изба лесника. Тут же неподалеку был и колодец, обрадовавший истомленных жарой людей. Сенцов, отведя Баранова к Хорошеву, зашел в избу. Она состояла из двух комнат, дверь во вторую была закрыта. Оттуда слышался протяжный, ноющий женский плач. Первая комната была оклеена по бревнам старыми газетами. В правом углу висела божница с бедными без рис иконами. На широкой лавке рядом с двумя командирами, зашедшими в избу раньше Сенцова, неподвижно и безмолвно сидел строгий 80-летний старик, одетый во все чистое, белую рубаху и белые порты. Все лицо его было изрезано морщинами, глубокими, как трещины, а на худой шее, на истертой медной цепочке, висел нательный крест. Маленькая юркая бабка, наверное, ровесница старика по годам, но казавшаяся гораздо моложе его из-за своих быстрых движений, встретила Сенцова поклоном, сняла с завешенной рушником стеной полки еще один граненый стакан и поставила его перед Сенцовым на стол, где уже стояли два стакана и бодейка. До прихода Сенцова бабка угощала молоком зашедших в избу командиров. Сенцов спросил у нее, нельзя ли чего-нибудь собрать покушать для командира и комиссара дивизии, добавив, что хлеб у них есть свой. «Чем же угостить теперь? Молочком только!» Бабка сокрушенно развела руками. «Разве что печь разжечь, картошки сварить, коли время есть». Сенцов не знал, хватит ли времени, но сварить картошки на всякий случай попросил. «Старая картошка осталась еще, прошлогодняя», — сказала бабка и стала хлопотать у печки. Сенцов выпил стакан молока. Ему хотелось выпить еще, но, заглянув в бодейку, в которой осталось меньше половины, он постеснялся. Оба командира, которым тоже, наверное, хотелось выпить еще по стакану, простились и вышли. Сенцов остался с бабкой и стариком. Посуетившись у печки и подложив под дрова лучину, бабка пошла в соседнюю комнату и через минуту вернулась со спичками. Оба раза, когда она открывала и закрывала дверь, громкий ноющий плач с плесками вырывался оттуда. «Что это у вас? Кто плачет?» — спросил Сенцов. «Дунька голосит, внучка моя. У ней парня убила. Он сухорукой. Его на войну не взяли. Погнали из Нелидова колхозное стадо, он со стадом пошел. И как шоссе переходили, по ним бомбы сбросили и убили. Второй день воет», — вздохнула бабка. Она разожгла лучину, поставила на огонь чугунок с уже заранее, наверное, для себя помытой картошкой, потом села рядом со своим стариком на лавке и, облокотясь на стол, пригорюнилась. «Все у нас на войне, сыны на войне, внуки на войне. А скоро ли немец сюда придет, а?» «Не знаю. А то приходили из Нелидова, говорили, что немец уже в Чаусах был». «Не знаю». Сенцов и в самом деле не знал, что ответить. «Должно скоро», — сказала бабка. «Стадо уже 5 дён как гонят. Зря бы не стали. И вот мы...» Показала она сухонькой рукой на бодейку. «Последнее молочко пьем. Тоже корову отдали. Пусть гонят, даст Бог, когда и обратно пригонят. Соседка говорила, в Нелидове народу мало осталось. Все уходят». Она говорила все это, а старик сидел и молчал. За все время, что Сенцов был в избе, он так и не сказал ни одного слова. Он был очень стар и, казалось, хотел умереть теперь же, не дожидаясь, когда вслед за этими людьми в красноармейской форме в его избу зайдут немцы. И такая грусть охватывала при взгляде на него, такая тоска слышалась в ноющем женском рыдании за стеной, что Сенцов не выдержал и вышел, сказав, что сейчас вернется. Едва спустившись с крыльца, он увидел подходившего к избе Серпилина. «Товарищ комбриг», — начал он. Но, опередив его, к Серпилину подбежала давешняя маленькая врачиха и, волнуясь, сказала, что полковник Зайчиков просил сейчас же подойти к нему. «Потом зайду, если успею», — махнул рукой Серпилин в ответ на просьбу Сенцова зайти отдохнуть в избе и свинцовыми шагами пошел за маленькой врачихой. Зайчиков лежал на носилках в тени под густыми кустами орешника. Его только что напоили водой. Наверное, он глотал ее с трудом. Воротник гимнастерки и плечи были у него мокрые. «Я здесь, Николай Петрович». Серпинин сел на землю рядом с Зайчиковым. Зайчиков открыл глаза так медленно, словно даже это движение требовало от него неимоверного усилия. «Слушай, Федя», — шепотом сказал он, впервые так обращаясь к Серпилину. «Застрели меня. Нет сил мучиться. Окажи услугу». «Не могу», — дрогнувшим голосом сказал Серпилин. «Если бы я только сам мучился, а то всех обременяю». Зайчиков с трудом выдыхал каждое слово. «Не могу», — повторил Серпилин. «Дай пистолет, сам застрелюсь». Серпилин молчал. «Ответственности боишься?» «Нельзя тебе стреляться», — собрался, наконец, с духом Серпилин. «Не имеешь права. На людей подействует. Если б мы с тобой вдвоем шли...» Он не договорил фразы, но умирающий Зайчиков не только понял, но и поверил, что, будь они втроем, Серпилин не отказал бы ему в праве застрелиться. «Ах, как я мучаюсь!» — он закрыл глаза. «Как мучаюсь, Серпилин! Если бы ты знал, сил моих нет! Усыпи меня, прикажи врачу, чтобы усыпила! Я ее просил. Не дает, говорит, нету. Ты проверь, может, врет». Теперь он снова лежал неподвижно, закрыв глаза и сжав губы. Серпилин встал и, отойдя в сторону, подозвал к себе врачиху. «Безнадежно?» — спросил он тихо. Она только всплеснула своими маленькими ручками. «Что вы спрашиваете? Я уже три раза думала, что совсем умирает. Несколько часов осталось жить, самое долгое». «Есть у вас что-нибудь усыпить его?» — тихо, но решительно спросил Серпилин. Врачиха испуганно посмотрела на него большими детскими глазами. «Это нельзя!» «Я знаю, что нельзя. Ответственность моя. Есть или нет?» «Нет», — сказала врачиха, и ему показалось, что она не солгала. «Нет сил смотреть, как человек мучается». «А у меня, думаете, есть силы?» — ответила она, и неожиданно для Серпилина заплакала, размазывая слезы по лицу. Серпилин отвернулся от нее, подошел к Зайчикову и сел рядом, вглядываясь в его лицо. Лицо это перед смертью осунулось и от худобы помолодело. Серпилин вдруг вспомнил, что Зайчиков на целых 6 лет моложе его, и к концу гражданской был еще молодым комвзвода, когда он, Серпилин, уже командовал полком. И от этого далекого воспоминания горечь старшего, у которого умирает на руках младший, охватила душу одного уже немолодого человека над телом другого. «Ах, Зайчиков, Зайчиков!» — подумал Серпилин. «Не хватал звезд с неба, когда был у меня на стажировке. Служил по-разному, и лучше, и хуже других. Потом воевал на Финской, наверное, храбро. 2 ордена даром не дадут. Да и под Могилевым не струсил, не растерялся. Командовал, пока стоял на ногах. А теперь вот лежишь и умираешь здесь, в лесу, и не знаешь, и никогда не узнаешь, когда и где кончится эта война, на которой ты с самого начала хлебнул такого горя. Хоть бы номер дивизии сохранить», — открыв глаза, заметил сидящего рядом Серпилина, шепотом сказал Зайчиков. Нет, он не был в забытии. Он лежал и думал почти о том же, о чем думал Серпилин. «А почему бы его не сохранить?» — уверенно сказал Серпилин. «Вынесем знамя, выйдем с оружием, доложим, как воевали. Почему же не сохранить? Мы его не запятнали и не запятнаем, даю тебе коммунистическое слово». «Все б ничего», — закрыл глаза Зайчиков, — «только больно очень. Иди, у тебя дела». Совсем уже тихо, через силу, проговорил он и снова закусил от боли губу. В 20:00 вечера отряд Серпилина подошел к юго-восточной части леса. Дальше, судя по карте, шло еще 2 километра мелколесья, а за ним пролегала шоссейная дорога, которую никак нельзя было миновать. За дорогой была деревня, полоса пахотных земель, и лишь потом вновь начинались леса. Не доходя до мелколесья, Серпилин расположил людей на отдых, в предвидении боя и ночного перехода сразу вслед за боем. Людям надо было подкрепиться и поспать. Многие уже давно еле волочили ноги, но шли из последних сил, зная, что если они до вечера не выйдут к шоссе и ночью не пересекут его, то все их прежние усилия бессмысленны, им придется ждать следующей ночи. Обойдя расположение отряда, проверив дозор и отправив к шоссе разведку, Серпилин в ожидании ее возвращения решил отдохнуть. Но это не сразу удалось ему. Едва он облюбовал себе место на травке под тенистым деревом, как Шмаков подсел к нему и, вытащив из кармана галифе, сунул ему в руку пожухлую, наверное, уже несколько дней провалявшуюся в лесу немецкую листовку. «На! Полюбопытствуй. Бойцы нашли, принесли. Должно быть, самолетов сбрасывают». Серпилин протер слипавшиеся от бессонницы глаза и добросовестно прочел листовку всю от начала до конца. В ней сообщалось, что сталинские армии разгромлены, что в плен взято 6 миллионов человек, что германские войска взяли Смоленск и подходят к Москве. За этим следовал вывод: дальнейшее сопротивление бесполезно, а за выводом 2 обещания. Сохранить жизнь для каждого, кто добровольно сдастся в плен, в том числе для командного и политического состава, и кормить пленных 3 раза в день и содержать их в условиях, общепринятых в цивилизованном мире. На обратной стороне листовки была оттиснута размашистая схема. Из названий городов на ней были только Минск, Смоленск и Москва. Но по общим масштабам северная стрела наступавших германских армий заезжала далеко за Вологду, а южная попадала концом куда-то между Пензой и Тамбовом. Средняя стрела, впрочем, чуть-чуть не доставала до Москвы. Занять Москву составители листовки все же пока не решились.